Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Последний эфир уходящего года. Сразу в качестве спойлера заканчиваем мы... Ну так, внушительно заканчиваем, неоднозначно заканчиваем, я бы сказала, для христианского радио, заканчиваем темными началами. Название-то какое? И по-аглицки, правда, сказать не лучше. Вот. Нашумевшая в свое время книга, которая вызвала, ну, мягко говоря, неоднозначное отношение в христианской среде, да, кстати, не в христианской среде тоже. Вот. Но, насколько мне известно, и те, кто ругается, и те, кто не ругаются, сходятся на том, что само по себе явление знаковое и интересное. Мы знаем, по крайней мере, все, кто более-менее в теме, знают, что была попытка экранизировать «Темное начало», знаменитый «Золотой компас», прекрасный Николь Кидман. Многие запомнили только Николь Кидман. Вот, из всего этого фильма было предполагалось, что дальнейшие части книги будут экранизированы. Не склалось по ряду причин. И вот, наконец, в 2019 году выходит первый сезон «Темных начал» HBO плюс BBC. Это вам, как говорится, не чебуречное. Это все достаточно серьезно. И вот недавно завершился второй сезон «Темных начал», который экранизирует вторую книгу трилогии Пулмана. И вот, наконец, мы три филолога собрались здесь, чтобы попробовать это обсудить. Что получилось, что не получилось, что нравится, что не нравится, и согласны ли мы с неоднозначным отношением к этой книге и к этим экранизациям. С вами сегодня я, ведущая Оксана Куропаткина, и два наших гостя. На такую книгу нужно два гостя, никак не меньше. Евдокия Нестерова, кандидат филологических наук, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы, почти Дейенерис Таргариен. Привет.
Привет.
Я даю нашим гостям. Наверное, начнем с Антона.
Да, давайте, хорошо, с удовольствием расскажу свою историю. Я познакомился с сериалом, ну, начну с сериала, еще как бы до выхода первого сезона. Вот, конечно же, я знал о готовящихся съемках, потому что я фанат этой замечательной вселенной. Вот, ну, не настолько, конечно, чтобы там бить татуировки, да, но все же, как бы, все же фанат. Вот. Я прочитал оригинальную трилогию еще в подростковом возрасте, вот, в раннем, и на меня эти книги произвели достаточно сильное впечатление. Вот, ну, весь вот этот волшебный мир, история, созданная сэром Филиппом Пулманом, можно сказать, да, тронула меня до глубины души, особенно концовка. Кто читал, тот поймет. Вот, вот помню сейчас вот те времена, когда вот наш фандом по темным началам, он был, ну, в русскоязычном пространстве, можно сказать, вот практически мертвый, честно говоря, вот до анонса сериала. То есть, ну, как бы... мало кто интересовался вселенной, вот таких более-менее крупных именно сообществ, вот, посвященных именно вот темным началам, практически не было. Вот. Так что мы с ребятами вот, по мере наших сил стараемся это все восполнить, информационный вакуум, вместе с создателями сериала. Вот, поэтому вот такая вот история.
Прекрасно. Следующий мячик я передаю Дусе. Дуся – профессиональный филолог, большой любитель фэнтези. Как ты влипла в Пулмана?
Ой, слушай, ну я, в общем-то, именно по названным причинам, хотя в тот момент я еще не была профессиональным филологом, влипла именно потому, что фэнтези читалось в режиме «все, что есть, все читается». Соответственно, это было до выхода фильма ощутимо. То есть вот как только вышел русский перевод, сразу я его заполучила. Это были такие книжки, там еще на обложках совершенно какие-то подобранные девочки, приблизительно как это, как я помню «Сумерки», которые были с обложками без книжек, вот не из фильма. Вот тут примерно то же самое. Единственное, что в тот момент я не дошла до того, чтобы прочитать оригинал, в смысле совсем оригинал, то есть английский текст. И, естественно, фильм я очень очень ждала, очень надеялась, потому что как раз это был период, когда отснимали очень быстро, да, то есть сперва вышел «Властелин колец», «Гарри Поттер», потом «Нарнию» начали снимать, и вот эта волна больших фильмов по фэнтези, конечно, очень ждали, и «Золотой компас» тоже. Признаюсь честно, меня он как раз разочаровал очень крепко, фильм именно, и... После этого я, наверное, достаточно долго не возвращалась к перечитыванию книги, ну, потому что была просто сильно занята другими фэнтези, но вот эта вот глубокая любовь осталась, при том, что я не могу сказать, что это единственная фэнтези с мультивселенной, да, у нас мультивселенная все-таки фигурирует и в «Амбере», и у Кинга, и много где, но именно образ Пулмана меня почему-то вот пронял как родной, что называется, ну, наконец-то, вот оно, тоже видение, которое у тебя есть изнутри. И поэтому фильм, конечно, вызвал просто такое непонимание, что это было. Мне кажется, еще обычно оттуда помнят медведя. И все всегда еще спрашивают, это медведь в Нарнии в какой-то части или где он был. Вот. И поэтому с сериалом получилось интересно. Я про него знала, я его очень ждала. Я как раз действительно надеялась, что сериал как-то исправит то, что не получилось у фильма. Но при этом, опять же, руки не дошли. И в итоге конкретно сериал я посмотрела вот просто сейчас весь скопом, как бы решила не растягивать, да, то есть смотреть не по сезонам, а прям все сразу, все, что дали. В качестве такого практически подарка к Рождеству себе устроила. Я 21 числа как раз досмотрела все целиком. И довольна, да. То есть как минимум, если наши слушатели и зрители читали книжку и фильм либо не смотрели, потому что знают, что он плохой и не планировали, или просто как бы остались недовольны фильмом, как и я, вот сериал как раз это шанс исправить это впечатление и все-таки получить приятные зрительские эмоции по поводу книги.
То есть так, после сериала вполне можно перечитать.
Можно, можно, да. Это будет очень интересно, потому что все-таки сериал многие моменты либо как-то чуть иначе разворачивает, либо просто через героев ты на это смотришь немного иначе, потому что всегда в экранизации многое меняется, да, как раз за счет в том числе визуального ряда. И это прям такая прекрасная почва подумать, пересравнить свои впечатления, мне кажется, прям прекрасная тема.
Ну, скажу в заключение про себя, что Пулмана я прочитала в те далекие времена, ну, как относительно далекие, всего 2 года назад, когда «Гигзона» только задумывалась, и было понятно, что так или иначе будет когда-нибудь эфир, посвященный корифеям фэнтези. Я решила восполнить пробелы в собственном образовании, честно скачала трилогию Пулмана, честно ее прочитала и стонала во время прочтения. То есть, ну, скажем так, ближе к третьей книге, когда всякие гностические мотивы стали более-менее узнаваемы, но уже совсем-совсем очевидными, я начала страдать. Я начала страдать и как религиовед в том числе. Не потому что Пулман сделал что-то не так. Он достаточно грамотно, кстати сказать, обошелся с этим материалом, но весь этот мотив богоборчества, небесной республики и так далее. Не то, что я была возмущена этим. Я просто думала, ну, когда же это все закончится? Вот ряд идей мне действительно понравился. Вот я согласна с Дусей по поводу мультивселенной, это впечатляет, ничего не могу сказать. Идея с ножом, который прорезает это самое пространство, тоже интересно. Миры эти действительно очень разные, да сама пыль чего стоит, о которой мы обязательно поговорим. Ну, то есть очевидно, что произведение явно стоит того, чтобы его прочитать, независимо от возможных претензий к повествованию. Но у меня... по окончании было 2 вопроса, но они скорее такие не концептуальные. Концептуальные, я думаю, попозже чуть-чуть обсудим, а вопросы скорее, я бы даже их назвала не вопросы, а всхлипы, внутренние всхлипы. Первый всхлип. Ну, почему все так как-то, не знаю, холодно, безжизненно, и, ну, почему все так? Почему все так? Ну, то есть... Я люблю философию, я бы с удовольствием лучше почитала философский трактат, но зачем же это художественное произведение? Второй мой всхлип касался образов героев, но этот всхлип далеко не только у меня, насколько мне известно. Вот, потому что, честно сразу скажу, что девочка меня совершенно не впечатлила, я пожала плечами, и вот у меня примерно такое же отношение было и к девочки Цири в «Ведьмаке». То есть столько шума, столько движа вокруг этого, а смысл, ну в смысле, есть гораздо более интересные персонажи, про которых не кричат на всех углах, что они избраны. В общем, короче, закрыла я, вздохнула и решила забыть об этом, как о страшном сне. Но нет, было очевидно, что эфир нужно было проводить. Вот, и тут как раз нарисовался этот самый сериал. Но я добросовестно посмотрела сначала «Золотой компас». Я согласна с Дусей, что, в общем, он скорее разочаровывает даже тех, кто не поклонник. Две вещи, которые мне там понравились, точнее, два момента, которые мне там понравились, это штука, ну, то, как показан сам главный артефакт. Вот это правда классно. И то, как Лира этот артефакт читает, вот это круто. И прекрасная Николь Кидман, но, возможно, я здесь не объективна, потому что я ее, в принципе, люблю и люблю очень давно. И мне кажется, что в образе такой демонической сложной натуры она на своем месте. Насколько мне известно, Кидман не хотела играть эту роль, не хотела играть образ злодейки, но мне кажется, что она там на своем месте. И это мнение мое, это там, мнение еще тех, кто смотрел, что она притягивает к себе внимание, за ней хочется наблюдать. За Лирой в «Золотом компасе» наблюдать не хочется, но я это списала на то, что и Пулмана не хочется, поэтому и ладно. Я начала смотреть сериал с тоской, что я сейчас буду страдать. А, к сожалению, или к счастью, наверное, для нас, для всех, пострадать у меня не получилось совсем. То есть меня сразу затянуло, мне было интересно, я с удовольствием посмотрела. То есть я скептически отношусь к книге при всем признании ее литературных достоинств. Но я, пожалуй, испытала теплое чувство к сериалу. Я его с удовольствием посмотрела. Мне понравилась девочка. Вот, то есть... Вот это надо отметить, что персонажа я не люблю, а за актрисой, как она раскрывает этот образ, мне смотреть хочется и мне интересно. А мне понравилась миссис Колтер, но она, в принципе, можно списать на то, что мне персонаж не то, что нравится, он скорее интересен, я бы так сказала. Вот. Ну и, конечно, всякая картинка и музыка, ну, HBO веников не вяжет, как, собственно, и BBC. Вот, поэтому я с удовольствием посмотрела и прям горю желанием это все дело обсудить. Ну, собственно, начнем, наверное, сначала. Вот если три вещи эти сравнить: книгу, которую мы все читали и помним, «Золотой компас» и два сезона сериала. Не то, что лучше, что хуже, а как связаны все эти три вещи и насколько нам нравится то, как они связаны. Антон, мячик тебе.
Да, хорошо. Ну, тогда на контрасте тогда сразу же начну о недостатках, скажем так, последней экранизации. Хотя меня коллеги-админы, конечно, попросили сильно не ругать сериал. Вот. Но, к сожалению, недостатки есть, они достаточно фундаментальные вот, по сравнению именно с книгой. Плюсы тоже есть, но обязательно обсудим их чуть позже. Вот. Ну, во-первых, начнем с самого главного. Это Деймоны. То есть в книгах нам вот показали такую необычную достаточно картину мира, где у каждого человека есть Деймон, то есть какая-то вот часть тебя, репрезентация характера вот некая, да, каких-то внутренних качеств человека, которая как бы находится, как бы живет, как бы вовне, да, а не внутри тебя. Я, честно говоря, ну, может быть, на своем опыте, вот, но не помню, чтобы нечто подобное где-то вот мне встречалось. То есть идея свежая, уникальная. Что мы видим в сериале? Деймоны есть, да, но далеко не у всех. Либо они где-то прячутся, нам их не показывают. Ну, есть как бы только у основных там и некоторых второстепенных персонажей. Ну, в отличие, вот, я понимаю, конечно, что это все проблемы, там, с, может быть, каким-то, какой-то, я не знаю, нехваткой бюджета или, ну, средств, да, там, именно вот на графику, но тот же фильм 2007 года, он в этом плане намного лучше, то есть там практически у всех есть Деймоны, ну, как бы постарались, нарисовали, вот, и здесь как бы это немножко рушит чуть-чуть восприятие, рушит атмосферу именно вот этого необычного мира. То есть вот в фильме вроде как, насколько я помню, я его давно не смотрел, честно говоря, не пересматривал, нам как бы сходу вот дают экспозицию, сходу вот вываливают, что как бы вот этот мир не похож на наш, он другой, как бы, хотя тут те же вроде как локации, да, но вот он как бы параллельный, тут как бы с каждым человеком рядом бегает какое-то животное, вот сразу становится интересно. Ну, возможно, это как сказывается телевизионный формат. Кстати говоря, New Line Cinema, да, которая снимала фильм 2007 года, они, насколько я знаю, даже обанкротились после этого фильма. То есть они, видимо, вложили туда столько денег, и все это дело не окупилось. Вот, там еще вся эта была история с вырезанием концовки, что, конечно, ну, вот, достаточно видно, в общем-то, вот эти вот отличия в плане вот графики. Ну, дальше буду по основным персонажам, ну, как по основным персонажам, тоже вот про Лиру хотелось бы сказать. На мой взгляд, ну, немножко плоховато она раскрыта по сравнению с книгами, потому что, вот я объясню, в книгах она такая вот вся из себя, ну, вся такая вот хулиганка, то есть вот, ну, маленький такой варвар, да, там она дерется там в этом колледже своем там со сверстниками, там кидается там грязью в прохожих, там с крыши, ненавидит учебу, да, ну, то есть такая прям вот дикарка, такая пацанка. Вот, в сериале этого всего, ну, честно говоря, не видно. Ей там еще вначале что-то приписали, какой-то интерес к науке, к путешествиям, хотя вот в книге она вообще вначале не думала там ни о какой поездке на север, пока Азриэл ей не предложил, собственно. Вот, и еще такой момент, что после того, как миссис Колтер предложила ей эту поездку, она там забыла тут же практически про своего лучшего друга, про Роджера. Вот, в сериале она его вроде как часто вспоминает, вот, ну и, на мой взгляд, поэтому вот именно ее развитие ее персонажа достаточно размыто показано, то есть вот как было в книге, она как бы сначала такая дикая, хамоватая, хулиганка, да, по мере продвижения сюжета она больше начинает задумываться о разных вещах, то есть становится более мудрой, более сочувствующей, такой более эмпатичной. Ну, в сериале так сгладили все это, как бы все эти углы. Вот, какой-то слишком вылизанный образ получился, на мой взгляд. Вот, ну, вот такие вот мысли, собственно. Ну, это основное, это основные именно, вот, на мой взгляд,
ну, недостатки. Мы еще и про персонажей, там, если, я очень надеюсь, что мы успеем, тоже обязательно поговорим более подробно. Дуся, мячик тебе.
Я, наверное, да. Я бы, наоборот, тогда вернулась про «Золотой компас», про первую экранизацию. Мне кажется, что главное, почему она провалилась, при том, что прекрасные спецэффекты, действительно, и, казалось бы, прекрасный, опять же, актерский состав, да, может быть... Лорд Эзриэл там и вопросительная фигура, но, тем не менее, это в любом случае интересный образ получился, да, я имею в виду именно с точки зрения актерской игры. У меня как раз миссис Колтер в исполнении Кидман не вызвала восторга, потому что это было такое, ну, Николь Кидман, она всегда такая. Ну да, она на месте, как бы, ну да, ничего специфичного как раз я не получила никакого удовольствия. Но они абсолютно выкинули всю концептуальную составляющую. Да, я сейчас не пересматривала в последний момент, но вот на выходе ощущение было, что это, ну, такая экшеновая побегушка. Ну, вот в ней как бы вообще никакой концептуальной составляющей. Может быть, из-за действительно потерянной концовки, может быть, из-за каких-то вот сдвигов на показать артефакты, показать героев, показать медведей и так далее, получилось, что утеряна проблематика. И поэтому его даже не хочется пересматривать. Сериал в этом смысле идет ровно от обратного, и это совершенно фантастически. Я понимаю, что, наверное, мало для кого в России это будет настолько значимо, но я получила просто невероятное количество удовольствия от игры цитат, от игры отсылок. То есть, с одной стороны, у меня, конечно, даже в какой-то момент возникло ощущение уже передоза вот этой оксфордской игры, оксфордского обмена аллюзиями, потому что в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, я сейчас все-таки какую оксфордскую историю смотрю. Слишком много, может быть, даже они в это вложились, но эффект действительно получился, по-моему, по крайней мере, по сравнению с фильмом, очень достойный. Ты действительно все время, ну, почему он так легко смотрится, почему ты в это проваливаешься, на мой взгляд. Ты все время сидишь и думаешь. Ты сидишь и безостановочно пытаешься понять. Я как раз не соглашусь с моим зрительским восприятием Лиры. Я согласна с тем, что да, они потеряли вот это бунтарское начало в ней очень сильно, оно действительно совершенно сглажено. Но мне было как раз очень интересно наблюдать, как она развивается, потому что она... Это как раз очень классно, на мой взгляд, в концепцию мира, точнее, миров пулмановских укладывается, она вынуждена развиваться из состояния полного хаоса. То есть любая попытка опереться на какой-то авторитет, на какую-то сильную позицию, да, она как бы ищет по очереди, да, сперва ее наставник в колледже, потом Азриэл, потом миссис Колтер. Ее выбивают, грубо говоря, это ведро из-под ног, да, и получается очень интересно наблюдать, насколько персонаж... Я опять же скажу, ну, я, в принципе, мне не интересны персонажи вообще, когда я читаю фэнтези, я не ради персонажа это читаю, но в данном случае как раз было даже интересно наблюдать, как вот этот цельный, достаточно жесткий характер, несомненно, у Лиры характер непростой, формируется из вот этого хаотического окружения. У них получилось, на мой взгляд, передать становление, и поэтому, да, они пожертвовали вот этой первоначальной бунтарской природой, но, мне кажется, мы не очень много за счет этого потеряли. И в этом смысле сериал, мне кажется, нас очень возвращает к первоисточнику. Опять же, да, Пулман выступает в роли продюсера. И это для меня было дополнительным интересом и, опять же, идеей перечитать, потому что не передумал ли автор где-то, где он по-другому ставит акценты, ведь это все-таки под его руководством отчасти, получается, создается. Вот эта новая волна, возможность посмотреть, а что автор передумал, вот когда ты говорила про свои страдания, я как раз вспомнила, что, а ведь там еще есть вторая трилогия, и вот там действительно страдать, страдать, страдать. Я вот пока не могу себя уговорить прекрасную дикарку начать читать, потому что там-то такой вообще кошмар и ужас начинается. Вот.
Так что... Я обошлась, отделалась с легким испугом.
Да, да.
Прекрасно, но если уж ты сама совершенно справедливо заговорила о концептуальном каком-то начале, что для Пулмана, несомненно, вообще ключевая вещь, независимо от того, персонажа там или не персонажа, то я думаю, что мы к ней плавно и перейдем. Поскольку мы сейчас будем, что называется, такие ключевые темы обсуждать, я думаю, будет правильно напомнить для наших слушателей или сказать тем, кто еще пока не читал и не смотрел, о чем, собственно, речь. А вот если кратко, можно ли тебя, Антон, попросить вот кратко обрисовать, куда мы, собственно, попадаем? То есть где, как устроен мир, вот если кратко, и где там в этом мире основной конфликт?
Да, получается, что... Как я уже говорил, у нас как бы вырисовывается такая, ну, изначально как бы до вот всего этого концепта с мультивселенной, изначально у нас есть как бы мир, похожий на наш, но он как бы параллельный, где, ну, и вот самое глобальное отличие, да, от нашего мира в том, что у каждого человека есть такой Дэймон, да, вот они называются Дэймоны, который как бы является некой, ну, не знаю, наверное, можно сказать, что душой, да, которая...
Частью души, частью человека.
Частью человека, да, которая вот рядом всегда находится с человеком, и очень важный такой момент, что если... Ну, то есть как бы дэймоны не могут отходить слишком далеко от своего человека, иначе тогда вот эта вот связь теряется. Вот, это тоже достаточно интересно, на мой взгляд. И... Что, собственно, да, вот еще вот по экспозиции, да, сказать. У нас есть Магистериум. Магистериум – это такая глобальная организация. Ну, не знаю, можно сказать, церковь, наверное, да, то есть аналог церкви такой, которая прям нам вот показывают это все с точки зрения тоталитаризма, да, то есть она все контролирует, контролирует умы людей, контролирует свободу, ну, точнее, запрещает, да, можно сказать, свободу мысли, свободу творчества, свободу воли.
Кроме вот. Ученых, которые пользуются автономией определенной.
Ну, там по поводу ученых, да, там тоже такой момент, что, ну, как бы наука немножко в другом русле развивается, нежели в нашем мире, то есть, как бы, это жанр стимпанка, да, если я правильно помню. Вот, то есть, ну, там где-то немножко там вместо электричества у них там такие, как это называется, антарные, да, по-моему, антарные штуки, вот. Ну, то есть где-то что-то чуть-чуть вот отличается, но в основном все как бы, все примерно похоже на то, что вот у нас есть. И получается, что есть основная концепция пыли. Пыль – это в мире Пулмана такие некие элементарные частицы, которые, собственно, из которых состоит, как бы, по сути, ну, Вселенная, можно сказать, которая как бы
такой
повсюду.
Такой первый элемент, разумный первый элемент.
Да, как бы такая материя, которая осознает саму себя, получается. То есть, ну, это мы уже сильно пока что в философию, наверное, не будем ударяться. Вот. Ну, я пока что еще как бы закончу с экспозицией. Вот. И эта пыль как бы собирается, аккумулируется вокруг, насколько вокруг детей и вокруг взрослых. Или нет, вокруг детей, да, вокруг взрослых уже нет. В общем, когда дети достигают определенного возраста, как бы Дэймон у них принимает одну какую-то определенную форму на всю оставшуюся жизнь, вот, которая, ну, также как-то воплощает какую-то, ну, доминирующую черту характера этого человека. Вот. И основной конфликт как раз-таки вот магистериума, что магистериум как бы отрицает вот во-первых, ну, существование самой вот этой вот пыли и отрицает вообще какое-либо, ну, какие-либо попытки, да, там, ее изучить, там, посмотреть, а что это такое, вот, как это все связано, то есть, ну, считает как бы эту пыль грехом, да, грехом.
Вот, первородным.
Ну да, первородным грехом. Вот. Ну и вот я думаю, что в общем, так в общих чертах обрисовал картину.
Я к этому добавлю, что потом во второй части трилогии, а в сериале, что называется, уже из первого сезона, вот, нам становится ясно, что мир Лиры, то есть мир, где происходит основное действие первой книги, не единственный. Что существуют параллельные миры, параллельные вселенные. Существует и наш мир, где наука давно, века 17-го уж как, отделена от религии. Вот, в то время как в мире Лиры наука, магия и религия существуют, что называется, три в одном, даже не два в одном, а три в одном. Экспериментальная теология. Мы помним, как в сериале ученые из нашего мира забивают это в Google, пытаясь понять, что это такое. И, собственно, понятное дело, ничего не находят. Существует множество миров, пыль проникает везде. А в третьей части, до которой еще экранизация не дошла, вот, собственно, масштаб событий приобретает глобальный характер. Мы узнаем о том, что властитель, синоним Бога, на самом деле не настоящий Бог. Вот, это ангел, который присвоил себе сотворение мира, что сначала была эта самая пыль, которая и есть, ну, такой первотворец, что ли, можно, наверное, так сказать. Вот, и постепенно этот властитель отходит от дел, передав свои полномочия ангелу Метатрону, и, собственно, тут привет гностическим текстам сразу же. Вот, и разгорается война. В третьей части, вот во втором сезоне сериала, мы видим начало этого дела. То есть не только магистериум здесь борется со свободной мыслью, вот, а Царство Небесное борется с Небесной Республикой, о чем сказано прямо. Вот. И потом интересно, как разрешается этот конфликт. Собственно, именно по поводу его разрешения и по поводу самой постановки этого дела и были основные вопросы к трилогии Пулмана. И здесь, наверное, задам вопрос Дусе, как к любителю концептуальных всяких вещей. Согласна ли ты с тем, что как сказал один из комментаторов там, на моей странице, что один из конфликтов, вот таких основных конфликтов Пулмана, это конфликт между поиском истины и гуманизмом, что ли, гуманным отношением к людям. Согласна ли ты с этим? Первый вопрос. И второй вопрос. С твоей точки зрения, можно ли сказать, что конфликт между Небесной Республикой, который понимается так атеистически или квазиатеистически, и Царством Небесным, это конфликт там, религиозного и светско-гуманистического? Или с твоей точки зрения все сложнее?
Угу. Ну, давай опять же по порядку, и я попробую немножко ориентировать на то, что зритель увидит в сериале все-таки уже, да, потому что до книг, может быть, и не все дойдут, а до сериала, я думаю, все-таки мы заинтересуем и дойдут. По поводу первого вопроса, мне кажется, что здесь стоит отталкиваться именно от того, как мы наблюдаем развитие персонажей. То есть вот я бы задала тебе очень простой вопрос, особенно, мне кажется, в сериале они как раз идеально просто обыграли этот момент. Вот приди Лира к Азриэлу одна в конце первого сезона. Вот он бы провел в любом случае, да, необходимое ему или нет? То есть про миссис Колтер мы уверены, да, мы точно знаем, что она в любой ситуации все-таки спасает Лиру. А да. Азриэл, который представляет вот эту вот, да, они как раз в фильме немножко противопоставлены, при том, что миссис Колтер очень рвется в науку, при том, что она в это способна, при том, что ей это интересно, при том, что она представлена как человек, который, в принципе, готов не останавливаться ни на чем и захватить любую власть, которая попадет к ней в руки, в ней мы все-таки видим вот это вот природное начало, да, практически неуправляемое, да, она может даже пытается где-то с ним бороться, но Лиру она всегда спасает. Вот про Азриэла, честно говоря, я совершенно не уверена по последней сцене, как она отыграна в сериале, то есть очевидно, он испытывает такое облегчение, когда видит Роджера, что понятно, что если бы Лира пришла одна, скорее всего, он бы поступился дочерью. И в этом смысле, конечно, проблема науки как некого представителя в данном мире, по крайней мере, в мире, который мы видим вот пока в этих сезонах, условно говоря, вот этой свободы любимого начала, которая тянется к познанию любой ценой, совершенно понятно, что зритель будет сориентирован, все-таки у нас главный герой Лира, и, по идее, мы ассоциируем себя в первую очередь с Лирой, как что-то не 100% хорошее точно, да, и, соответственно, когда встает уже во втором сезоне вопрос, да, поддерживать Азриэла или нет, встает вот этот вопрос, любой ценой или нет, да, есть цель, а есть средства, и этот вопрос, по-моему, Пулман как раз очень ярко через персонажей задает, да, и в сериале это прекрасно показано, что есть вот цель, да, в данном случае, предположим, познание всего, да, что лежит вот в этой прекрасной мультивселенной. А с другой стороны, есть вот этот вопрос средств. И, соответственно, как раз продолжая вот эту же концептуальную тему по поводу уже глобальной войны, это очень интересный вопрос, поскольку он философский, и тут, мне кажется, надо было бы, ну, либо дождаться третьего сезона, либо тогда отталкиваться от книг. По книгам я бы сказала, что да, скорее Пулман представляет эти два начала как, ну, такие в каком-то смысле абсолюты, которые к примирению прийти в том виде, в котором они есть, не могут. То есть да, надо тогда избавляться от одного начальства, да, там запускать вот эту программу новой Евы и так далее. В сериале посмотрим, как это будет решено. Но я предполагаю, что все-таки будет это более сложно решено, чем просто вот некая идея религиозного государства и светского государства. Мне кажется, что все-таки у Пулмана в основе гораздо более интересная идея, да, то есть ему интереснее не столько какие-то социальные устои, да, ну, потому что с ними все понятно, да, вот и так в абсолюте плохо, и так в абсолюте плохо, это не вопрос, который бы его интересовал. Его интересует именно вопрос действительно концептуально глубинный, поэтому мне кажется, что там будет и решение гораздо более интересное. По крайней мере, я очень надеюсь на третий сезон в этом смысле.
Будем надеяться, да, вот как-то очень хочется прямо сразу закачать несуществующий третий сезон и найти ответы на все вопросы.
Да.
Вопрос Антону. Как кажется тебе, можно ли согласиться с христианской критикой этого произведения в том смысле, что Там конфликт с точки зрения там, прочитавших это христиан, конфликт видится не как конфликт социальных каких-то начал, здесь я с Дусей согласна, масштаб Пулмана все-таки не такой, он не про это пишет. Вот. А что это конфликт между богоборчеством и, как это сказать, не богоискательством, а защитой Бога, что ли? Что да, Бог да. там представлен в дискредитированном виде, и сам основной посыл, очевидно, не антиклерикальный, хотя и это тоже магистериум, привет католической церкви, недаром католики возмутились. Вот, совершенно закономерно. А что это прямо сама трилогия, это прямой недвусмысленный вызов самому Богу. Как считаешь ты, насколько справедливо вот это ощущение?
Ну, я, честно говоря, вот про тему богоборчества узнал, ну, совсем так недавно. То есть я там открыл Википедию, смотрю, там есть какие-то, ну, про темное начало статья, вот именно про Вселенную, смотрю, там есть какие-то, ну, внизу там ссылки на источники, там какой-то краткий статья, краткий курс богоборчества для школьников, что-то такое, в общем, но, честно говоря, вот мое мнение, я абсолютно не согласен, то есть, ну, что там есть какое-то богоборчество, ну, может быть, и с точки зрения церкви, может быть, да, но тут как бы вопрос, что такое Бог для вас. Вот, я, например, ну, не могу сказать, да, там, что я верующий или там атеист или даже агностик. Я скорее вот, можно сказать, ну, игностик. Вот если именно вот там, ну, если вот по Википедии опять же судить, то, ну, верующий, да, тот, кто верит, атеист, тот, кто не верит, агностик, получается, ну, кратко, если вы сначала докажите, а я потом поверю, а игностик — это вот до тех пор, пока вы мне не объясните, да, что такое Бог, что вы понимаете под этим, ну, вот Бог, я как бы, ну, с вами уже дальше там соглашусь или не соглашусь. То есть, ну, на мой взгляд, вот все-таки здесь больше связано, ну, вообще вот и в сериале, да, и основная базовая идея «Темных начал», там все-таки больше связано с пантеизмом, больше к этому имеет отношение, что все-таки вот основной, ну, скажем так, Бог, да, это природа. Пыль? То есть, ну, можно это пыль, сказать, да, что... пыль это Бог, вот пыль это истинный Бог во вселенной «Темных начал». А то, что как бы, ну, там показан как бы образ такого олицетворенного, да, антропоморфного Бога, вот как у нас в христианстве, ну, это такой больше, мне кажется, все-таки именно вот троллинг, да, можно так сказать, вот именно вот церкви, то есть вот больше антиклерикализм, вот как вы сказали, всех вот этих вот догматов, да, там каких-то устоев закостенелых и неправильного, может быть, толкования Библии, вот, ну, то есть именно вот такого вот тоталитарного контроля церкви и вот именно вот, ну, такой вот, что ли, стремлению к власти больше, чем именно, ну, больше, чем таких вот к таким философским вопросам. Вот, то есть, как бы фундаментально, ну, мне кажется, что там больше вот с этой точки зрения стоит рассматривать пыль, нежели вот того властителя, да, и Метатрона, которого нам показывают. То есть и в итоге у нас там что получается, да, вот сейчас такой будет серьезный спойлер, так что те, кто не читал, не смотрел, закрывайте ушки, ребята. Получается, что властитель, да, его даже вроде как никто не убивает, насколько я помню, я давно просто не перечитывал, он, там показано, как вот он едет в колеснице в сопровождении ангелов, и, ну, просто как бы главные герои, да, Лира с Уиллом его видят, и он просто там уже от своей просто старости, да, там, да, рассыпается просто, да, вот как раз-таки обратно вот в эту пыль, да, ну, либо на атомы, ну, в общем-то, одно и то же у Пулмана, вот, и, на мой взгляд, вот это так.
Ну, я бы к этому добавила со своей стороны, что я согласна со своими единоверцами лишь частично. То есть мне тоже представляется, что полностью пустой вселенная Пулмана не является. Я согласна по поводу пыли, и более того, поддержу высказывание нашей с Дусей коллеги Нары Скиндировой, вот, неоднократного участника всяких наших фэнтезийных посиделок, ее совершенно справедливое замечание по поводу того, что властитель есть узурпатор, по сути, то есть он не является подлинным творцом. Это самозванец, который присвоил себе статус творца, которого у него на самом деле не было. Первотворец, и он же первый элемент, это пыль. То есть действительно гораздо логичнее говорить о пантеизме в данном случае. Но не говоря уже про Метатрона, ну, как бы сказать, восставший ангел имеет такую явно неоднозначную коннотацию, прямо скажем.
Уж да, я скорее для такой, слухи, для да. роли именно злодея. Такого, то есть,
да. Просто... Вот. Ну и кроме того, мне кажется, что сама эта история, это иллюстрация давнишнего ницшевского замечания по поводу смерти Бога. В том смысле, что Бог как понятие, как личность в христианском понимании этого слова для многих людей превратилась в неработающую ссылку. То есть то, что называется симулякр. А Антон в данном случае это вполне продемонстрировал, поставив вопрос, а о чем мы, собственно, говорим, или о ком мы, собственно, говорим. А то, что Антон и многие другие ставят этот вопрос, показывает, что, ну, во многом в своем наблюдении Ницше был прав. В том смысле, что люди для людей это перестает быть той реальностью, которая не нуждается в дополнительных объяснениях, доказательствах и так далее. И, по сути, общение с Богом в христианской модели окончательно перешло в разряд личного опыта человека, в частности, человека воцерковленного или там не слишком воцерковленного. Там у всех по-разному бывает. Вот. И, по сути, в таком случае логично, что, как сказать, Бог превращается скорее в... некого утомленного жизнью персонажа, который, по сути, ничего не решает. Здесь это, кстати, мне напоминает сверхъестественное чем-то, вот, о котором мы тоже говорили какое-то время назад. То есть личный бог-творец, который держит в своих руках все, это уже не тот персонаж, которого верят и которого как-то рефлексируют, и которого как-то понимают. Поэтому логично, что он отходит на задний план. Вот, и на передний план выходит такой ловкий, юркий архизлодей. И то есть получается, что вызов Небесной Республики, он не вызов Царству Божьему в христианском смысле этого слова. Вот, это вызов царству самозванца, который использует христианскую символику и какие-то традиционные механизмы, в том числе и механизмы управления, если мы говорим про магистериум. Вот, то есть это неприятно. Скажем так, для исторически сложившейся церкви, потому что то, что Пулман по ее поводу проезжается, я думаю, это очевидно всем. Вот. Но то, что в какой-то степени вот это все, это и богоискательство, пожалуй, я с Инар согласна. Вот спрошу Дусю, согласна ли она?
Да, несомненно. Причем это как раз показатель может быть такой неочевидный того, почему все-таки трилогия пользуется такой популярностью. Да? Потому что, казалось бы, если бы это была просто какая-то карикатура, в которой даже хороший писатель решил просто пройтись по католической церкви, или даже там шире по христианской церкви, наверное, именно потому, что как бы ссылка-то уже не работает, именно вот при этой, да, в принципе, отъединенности значительного числа людей, такой популярности, скорее всего, бы не было. А вот этот элемент как раз-таки искательства в том контексте, в котором это понятно современному человеку, то есть в контексте личного взаимодействия, в контексте личного опыта, в концепции, в ситуации отсутствия как раз-таки вот этих правил, или, точнее, существующего огромного свода правил, с которыми невозможно взаимодействовать по-нормальному, да, потому что если мы взаимодействуем в рамках магистериума, мы получаем что-то очень странное. Это и вызывает интерес, это и вызывает погружение глубокое, и вот это ровно то, что как раз, по-моему, «Золотой компас» потеряла в сериал, как раз-таки возвращает. Ты действительно через сериал сталкиваешься, через то, что тебе интересно с героями пообщаться, через то, что красивая вселенная, с кучей вопросов, на которые становится интересно себе ответить. И отчасти ты это собираешь, да, что такое пыль, почему пыль – это первородный грех, при чем тут вообще змей, почему эта несчастная ученая оказывается, почему она должна стать змеем, зачем вообще им новая Ева. Один из самых интересных, по-моему, вопросов, вот я опять же очень жду, как это будет развито, да, у Лиры есть задача стать новой Евой, и как это сформулировано, что она должна положить конец существованию судьбы. И вот встает вопрос, как это связано с демонами, что такое судьба, а как вообще у нее может стоять задача покончить с судьбой, если, по сути дела, это миссия, то есть судьба, да, и тут опять же можно вернуться к теме избранничества, да, кто ее избрал, да, и так далее. И это как раз очень на тему того, почему она как раз-таки такая непривлекательная, неинтересная как персонаж, потому что она и не должна быть. То есть это, на мой взгляд, очень правильный ход с точки зрения Пулмана, потому что вот этот новый избранный, он не может быть избранным вот таким супергероем с отличительными чертами и так далее, потому что иначе человек не сможет себя в нем найти. То есть он в первую очередь должен быть зеркалом, ну или она в данном случае, человека в его нынешнем обычном состоянии. И, по-моему, Пулман в этом смысле вот нашел то, что к нему притягивает читателя.
То есть это, скажем так, просто девочка с большой буквы, вот, да, с это... которой ты, с которой каждый может себя проассоциировать именно потому, что про Лиру нам мало что понятно, кроме того, что она бунтарская и ершистая, как справедливо отметил Антон. Но так ершистость некоторая, особенно по отношению к тому, чего ты не понимаешь, она свойственна, в принципе, современному человеку. То есть он во многом очень конформен, а с другой стороны, ты попробуй приди к нему и скажи, а я тут организация, представляющая авторитет. И самый обычный человек скажет, здрасте, а я вас не знаю, ребята. Вот. И сразу тут резко вспомнить, что он есть независимая личность, которая все авторитеты посылает куда подальше.
Да, то есть, мне кажется, это именно зеркало, и это способ, это такое расширение темы богоискательства в то, что Бог есть только для каждого отдельно, и искать его можно только через вот каждого человека отдельно. Соответственно, Лира и не может быть хоть какой-то ярко выраженной, потому что она должна оказаться как бы вот... Бога каждого надо искать, каждому надо искать по отдельности. Соответственно, она в каком-то смысле пустое место для того, вот, позиция, в которой должен встать читатель. Ну, это мой взгляд, по крайней мере.
Ну, интересно при этом, что поначалу, когда ты читаешь или смотришь, ты покупаешься на несомненный светский гуманизм автора, вот, и в настройках по умолчанию, я не знаю, как вы, вот я так про себя подумала, да, что в центре на место свергаемого бога должен стать человек, и он должен быть самым интересным. Поэтому-то у меня и возник этот когнитивный диссонанс, что, казалось бы, ты должен читать как раз про ярких личностей, ты их не находишь, Бога, ну, как бы сказать, в христианском понимании нету, человека тоже нету, ты сидишь и думаешь, и что? Ну, красиво, но вот этим, это мультивселенная, но множество миров, и что? Что дальше-то? Вот, и, пожалуй, тут самый сильный момент, это, ну, с моей точки зрения, когда пыль, вот это безличное, по сути, нечто, оно вступает в прямой разговор. Вот, это к вопросу про личный контакт, про личное какое-то взаимодействие. Ну, собственно, у нас остается одна минута, поэтому кратко. Пулман, читать, не читать, чего бояться? Или чего не нужно бояться? Антон?
Да, конечно же, от себя скажу, что, конечно же, Пулмана читать, вот, но если вы этого еще не сделали, то сначала посмотрите сериал. Вот, потому что могло сейчас бы показаться, что я, конечно, там его раскритиковал, там какие-то там недостатки, но на самом деле вот хочется вот сейчас привести просто сравнение с «Ведьмаком», да, с сериалом прошлогодним, то там у меня вообще пригорало как бы знатно, потому что я тоже фанат вот вселенной «Ведьмака». Этот сериал можно смотреть, ребята, и даже нужно. И тем, кто не читал книги, даже вот я бы посоветовал сначала посмотреть, а потом уже, если понравится, то уже дальше интересоваться и ознакомиться с оригинальной трилогией, собственно, потому что сериал на самом деле, ну, от книг отличается, но, так скажем, вот ваши впечатления не будут как-то вот подпорчены какими-то такими моментами, ну, может быть, для кого-то незначительными, если вы сначала посмотрите сериал, вот, а потом уже к книге обратитесь.
Спасибо, Антон. К сожалению, все наше время истекло полностью. Будьте с нами, друзья, читайте хорошие, интересные книги, даже если вы не согласны с автором полностью и отвергаете его мир. Вот, будет все равно о чем подумать. Будьте с нами, слушайте нас, читайте, смотрите нечто хорошее, хорошее, важное, интересное и присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Всем пока, до встречи в следующий понедельник.